Добрый день, друзья! С вами канал Тактик Медиа, Архивная Революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Мирослав Эдуардович Морозов. Мирослав Эдуардович, приветствую.
Добрый день, Михаил.
Мы сегодня собрались по совершенно особому поводу. Мы сегодня с вами посмотрели военное кино очередное в кинотеатре, что характерно. Ну как, поделимся впечатлениями с нашими зрителями?
Ну, раз уж посмотрели, раз уж взяли на себя этот труд, раз уж взвалили на себя эту ношу, потому что его пришлось еще и досмотреть до конца, а не просто отметиться в зале, то, конечно, грех было бы не обсудить.
Но мы честно до конца досмотрели этот фильм.
Да, до самых последних, до вот слов «конец фильма», пытаясь просмотреть все финальные титры, пытаясь в них найти ответы на некие вопросы, всплывшие по ходу просмотра кино. Но об остальном расскажем уже детально.
Да. Фильм, что характерно, называется...
«Крылья над Берлином».
«Крылья над Берлином».
Уважаемые зрители канала «Тактик Медиа», друзья, я горд и счастлив иметь возможность пригласить всех вас на военно-исторический форум канала «Тактик Медиа», который состоится 14 мая сего года в Доме культуры ЗИЛ. Я планирую выступить на этом форуме с интересной лекцией, а также с удовольствием отвечу на ваши возможные вопросы. Также планируется презентация книги «Советские подводные лодки во Второй мировой войне» и автограф-сессия. До встречи! Кратко, в качестве преамбулы, для тех, кто вдруг не смотрел трейлер и совсем не представляет, о чем идет речь, речь идет непосредственно в фильме о событиях в промежутке с 27 июля по 8 августа 1941 года, то есть с момента зарождения идеи налетов советской авиации на Берлин до того, как состоялся первый вылет экипажей 1-го миноторпедного полка военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота с аэродрома Кагул, который находился на острове Сарема, это Эстония-Манзунские острова, на Берлин. Вот истории, так сказать, зарождения, формирования этой идеи, подготовки к первому вылету и самому первому вылету, все это перекрывает все временное пространство фильма. Ну, а о последующих событиях там говорят 4 экрана с текстом в конце фильма. Вот, собственно, чему этот фильм посвящен непосредственно.
Да.
Вот. Ну и, Михаил, я предлагаю тот традиционный формат разбора, который мы с вами отрабатывали уже неоднократно на примере следующих фильмов. То есть сначала, мне кажется, было бы здорово поговорить о фильме все-таки как о произведении киноискусства, потому что снимается он в первую очередь именно как произведение киноискусства, а не как документальный фильм.
Как, да? Художественный, конечно.
Как фильм. Художественный, да. Поскольку это художественный полноформатный фильм, я не обратил внимания на часы. Может, вы подскажете,
сколько он шел? Около полтора часа он шел.
Около полутора часов, да. Вот. А во второй части мы кратко коснемся той фактической подоплеки, которую фильм, надо признаться сразу, не примите за спойлер, отражает, на мой взгляд, крайне поверхностно той фактической подоплеки вот этих вот событий с подготовкой к первому вылету на Берлин, которые имели место в реальном 1941 году. Кратко так вот. С тем проходом вот по деталям, как корреспондируется то, что снято в фильме, с тем, что было на самом деле. Но начнем мы с художественного разбора. Наверное, вы сначала скажете свое впечатление.
Ну, общее впечатление от кинопроизведения. Наверное, был бы неплохой фильм для детей, для детской и юношеской аудитории, если бы там было больше воздушных боев, ударов по наземным целям, была бы лучше отработана компьютерная графика, потому что она мне вообще не понравилась. Ну, потому что на уровне вот уже 2022 года, 2022 года, конечно, так себе, честно говоря, для детей было бы, наверное, интересно. Там, сделать просто экшен. Просто такую боевку, и с каким-то таким смысловой нагрузкой небольшой, в перерывах какие-то, опять же, уместны были бы шутки такие детские. Ну, и, в общем, было бы для детей, именно для детской аудитории, неплохое кино. Так получилось, что, в общем-то, и для детей маловато экшена, а для взрослых, честно говоря, сценарий очень, очень слабый. Проработка очень слабая. Причем видно, что уши растут там где-то примерно из двух произведений. Да, это, наверное, документальный фильм «Перша», который, по-моему, тоже так же и назывался. Ну, про налет на Берлин, я сейчас точно не помню название.
«Долетали сильнейшие».
«Долетали сильнейшие», да. Вот, и, ну, может быть, торпедоносцев немного они пытались. Ну, там вообще, в принципе, некоторые сюжеты взяты, как скажем, подрезаны из нескольких фильмов. Там есть и «Из боя идут одни старики», «Попытка слезать один моментик», и там, я не знаю, «Красавица Мемфиса». Ну, и, наверное, еще я, может, просто уже не обратил внимания.
Я, в общем и целом, поскольку мы уже с Михаилом заранее обменялись мнениями, я думаю, что... Скажу наше уже тоже общее консолидированное мнение, что я целиком и полностью согласен. Да, действительно, напрашивается о том, что у этого фильма два родителя. Родитель номер один – это документальный фильм Валдиса Пельша «Долетали сильнейшие». И родитель номер два – фильм «Торпедоносцы», откуда тоже много, вот особенно в начале фильма. Ну и, в общем-то, сама концепция. Потому что, если вы помните, наш разбор фильма «Торпедоносцы», который выходил несколько месяцев назад, мы отмечали, что вот Аронович, который был не только режиссером фильма, но и в значительной степени повлиял на сценарий. Его жена писала сценарий. Вот. Там решили обойтись без каких-то пафосных, да, как вот другой еще возьмем киношедевр, который мы разбирали, это «Командир счастливой щуки».
Да.
Решили обойтись без всяких пафосных моментов, без сцен искусственно внедренных в живое полотно фронтовой жизни. Решили показать именно вот жизнь такого заполярного гарнизона. Но я сейчас не буду говорить в подробностях, потому что все это в разборе фильма «Торпедоносцы» есть. И показать, как, в общем, подвиг через вот военную повседневность. Угу. То, что люди повседневно совершали подвиг, сами не осознавая это, но при этом сами ситуации, которые в фильме «Торпедоносцы» есть, они выстраивают крайне драматическую картину, и там нету вот вывода какого-то определенного, там любите родину, защищайте ее, это там отсутствует. Там просто показана, ну, если угодно, вот трагедия многих из тех, кто защищал и сложил свои головы, отдал жизни за нашу советскую родину в годы Великой Отечественной войны, и вот эта вот пронзительная острая струна, да, в конце фильма, когда главный герой гибнет, гибнет еще там ряд, значит, второстепенных лиц. Вот именно этот драматизм, этот трагизм людей, отдавших жизнь за родину, при том, что они не совершали чего-то такого выдающегося, а просто выполняли свой воинский долг, но это и можно выдать за главную идею этого фильма. «Торпедоносца». И здесь, вроде бы, в фильме «Крылья над Берлином» имею в виду, люди тоже пошли по пути показать повседневность, вот эту вот подготовку к вылету, там куча этих бытовых сцен на аэродроме Кагул на острове Сарема и прочее, и прочее, и прочее. Но при этом вот эта вот военная повседневность, которую они показывают, не имеет никакого отношения, и мы об этом еще поговорим, не имеет никакого отношения к той подлинной военной повседневности, которая была в годы Великой Отечественной войны. Поэтому первый, вот то, что я поставил сейчас вот кратко после просмотра, набросав план своей критики, первый пункт ее звучит, что в фильме нет идеи. То есть, это не идея Ароновича, если они пытались ее повторить, она не выражена убедительно в том виде, в котором она выражена в фильме «Торпедоносцы». И уж тем более это не идея из классического советского патриотического кино, типа «Командир счастливой щуки», где там просто вот многие сочтут этот пафос там патриотически неуместным, там перегибом, ну вот, который там пер из всех щелей. Но это и не то, и не другое, и не что-либо третье. Идеи как таковой в фильме просто нет. Если кто-то с этим не согласен, из тех, кто посмотрит этот фильм, пишите в комментариях, мне будет интересно с этим ознакомиться, но в принципе там негде ее заподозрить. Ни в одной сцене, ни в одном выражении.
Ну, что-то вроде того там мелькает вот в первых сценах, когда актер, который играет генерал-лейтенанта Жаворонкова, командующего ВВС Балтийским флотом, он...
Не Балтийским флотом, а всей авиации военно-морского флота.
Пардон, да, ошибся. Он, я так полагаю, в Москве, находясь, днем попадает под бомбардировку. И он расстраивается из-за этого, видит детей, которые бегают, пытаются тушить там зажигалки, которые валяются на асфальте.
Ну, то есть, первое, днем налетов не было, зажигалки на асфальте.
Ну, мы об этом поговорим еще, да, об исторических несоответствиях.
Ну, он, видимо, расстраивается, он говорит с пареньком, которому говорит, а ты-то что не летаешь? Ты кто, летчик? Моряк? А он в морской форме, естественно. Ты что, моряк? Нет, я летчик. А что не летаешь? Он, типа, ну, расстраивается из-за
этого и решает. Это тянет на идею налетов. То есть, непосредственно на развитие канвы фильма, но это не тянет на какую-то философскую идею этого фильма, посыл режиссера или там сценариста. Нет, это просто необходимая исходная точка для развития самого сюжета.
Да.
Не более того.
То есть он даже
на идею какую-либо это не тянет.
Он не, там, не помучился какое-то время, там подумал, что же я могу сделать-то с этим. Там, ах, вот же точно, надо же на Берлин слетать.
Идея должна, как правило, вот она идет, ну, в хорошем кино, идет красной нитью через сцены фильма, а потом в какой-то кульминационной, через, возможно, там диалог главных героев, да, или еще при какой-то, каких-то других обстоятельствах, она выражается. И если мы посмотрим классическое кино о войне, так или иначе этот вопрос решался режиссерами и сценаристами. Но здесь, я не знаю, вот вы лично, Михаил, увидели там какую-то, выделили из всех сцен фильма какую-то кульминационную сцену, где был бы какой-то вот кульминационный диалог, выражающий, ну вот просто, за что воевали советские люди в 1941 году. Нет. Я ждал этой сцены, но я ее не увидел.
Нет.
Смысловой кульминацией фильма является его близкая к концовке часть, там, где вот показывают первый налет на Берлин, и именно вот эти вот пиф-паф.
Да, как
там представляет это через зону ПВО, да, там сбрасывание бомб, взрывы этих бомб, потом, значит, огонь зенитной артиллерии, выход. Перед этим они, значит, соответственно, там пробиваются через облачность, чуть самолет катастрофу не терпит. Вот это вот кульминация. Но она кульминация, это чисто экшн-кульминация.
Да.
Она не смысловая кульминация. Ну, нету ни одного выражающего идею режиссера диалога или там монолога, или там, не знаю, какой-то дикторского текста, ну что-либо, чтобы мы могли заподозрить их в том, что они нам какой-то посыл через этот фильм хотят дать. Нет. Я такого не увидел.
Нет, я тоже не увидел.
Вот, теперь пункт 2. Слабый сценарий, особенно по части диалогов.
Да.
Ну, про то количество исторических несоответствий, наверное, мы уже конкретно озвучим во второй части нашего разбора. Но поверьте, их огромное количество. И многие сцены просто непонятно, зачем искусственно придуманы, потому что они на развитие сюжета как таковые вообще никак не влияют. Вводимые в фильм дополнительные персонажи непонятно, зачем придуманы сценаристом. Для того, чтобы заполнить каким-то образом экранное время, для того, чтобы сделать вот эту вот примитивную кальку на фильм Ароновича, где куча там бытовых подробностей. Но там эти бытовые подробности к месту, потому что показывают реально, чем жили люди в войну. В фильме «Крылья над Берлином» этого реально не показано. Вы не увидите там в этом фильме ни одного реального диалога о том, ну вот,
да,
на те темы, которые реально волновали людей в 1941 году.
Именно людей даже в этом полку хотя бы даже взять.
И даже в этом полку. Например, если взять там документы почитать, которые мне в свое время довелось почитать в большом количестве, которые, например, собирались отделом военной контрразведки, так называемым третьим отделом штаба Краснознаменного Балтийского флота, о чем именно говорили военнослужащие, то там вы увидите глухой ропот, да, относительно отступления Красной Армии, которое было совершенно неожиданно в 1941 году. То есть, масштабы военного поражения, которые мы потерпели, и, соответственно, беспокойство за будущее нашей страны. Вопрос ведь летом 41 года, в августе 41 года о том, где остановит Гитлера и остановит ли его вообще, даже близко решен не был. И, конечно, эта тема волновала всех. Все так или иначе на эту тему говорили. Но в фильме вы не увидите ни одного диалога, где бы военнослужащие там, или хотя бы там эстонцы, которые присутствуют в этом фильме в ограниченном количестве, где-либо чего-то об этом говорили. Такое ощущение, что эта тема табуирована. Ну, нету и сотрудников военной контрразведки, слава богу, обошлись там без того, что принято называть кровавой гибнёй. Этого тоже ничего нету. Но нету и живых реальных разговоров на эту тему. Далее, всех волновало, это не будем забывать, это летчики 1-го миноторпедного авиационного полка Балтийского флота. Они базировали, полк базировался изначально на аэродроме «Беззаботное». Об этом есть соответствующий субтитр. Правда, слово «Беззаботное» почему-то в кавычках. Хотя это название населенного пункта рядом с аэродромом, и он так назывался без всяких кавычек. Это не какой-то его там база «Дельта», да, там, или база «Альфа», или там «Браво», или еще какое-то кодовое имя. Это реальное название населенного пункта возле аэродрома, как и все последующие аэродромы, которые тоже в фильме в кавычках, реально это название населенных пунктов. Рядом с этим аэродромом «Беззаботное» находится город Ленинград. У всех этих летчиков там жили семьи. Это август 41 года. Как мы помним, 8 сентября началась блокада Ленинграда. В августе оттуда кто-то эвакуировался, кто-то не эвакуировался, там, по идейным каким-то соображениям. Но так или иначе, эти летчики, конечно, все волновались за судьбу своих близких, членов своей семьи, пытались способствовать тому, чтобы их отправить в эвакуацию куда-то там, ну, допустим, если они были родом из глубинки, отправят там семьи там, к родителям жены, к родителям мужа в глубинку. Потому что понятно было, ну, собственно говоря, немцы захватили плацдармы на нижнем течении реки Луги в районе села Ивановского, Никольска, еще 15 июля. То, что в фильме происходит, начинается 28 июля, то есть до Ленинграда немцам было недалеко. И, конечно, летчики реально в то время предпринимали большие усилия без отрыва от службы или там с отрывом на несколько часов оказать помощь членам своих семей в эвакуации. Но вы не увидите этого ничего в фильме, нет разговоров на эту тему.
Тем более, они не понаслышке знали, где немцы находятся, потому что они летали бомбить те самые танковые колонны.
Естественно. Они об этом знали не из сводок Совинформбюро. Да. Вот. Кстати, сводок Совинформбюро тоже в фильме вы тоже не увидите, не услышите вот этой вот стандартных советских кадров, как стоит огромный репродуктор на высоком столбе, да? Угу. Ниже стоит народ, слушает сводки, потом обсуждает их. Этого в фильме тоже ничего нет. Видимо, каждый ходит со своим айпэдом из интернета, черпает свежайшие новости, возможно, там ролики смотрит на ютюбе про то, как немцы продвигаются.
Ролики архивной революции.
Да, правильно, с Алексеем Валерьевичем, да. Он точно, да, все это изложит. Вот, далее. Мне показался кастинг для этого фильма совершенно слабым и несоответствующим. Тем более, что надо сразу сказать, ряд лиц, которых мы видим в фильме, это реальные исторические персонажи. Командующий авиацией военно-морского флота генерал-лейтенант Жаворонков, командир 1-го миноторпедного полка Преображенский, комиссар Аганезов, штурман
Хохлов.
Да, флагштурман 1-го миноторпедного полка Хохлов. Но вот ниже этой планки. Дальше мы не видим реальных героев, мы видим каких-то вымышленных персонажей с вымышленными фамилиями, хотя, казалось бы, нет никакой сложности, ведь люди в ранге там, командир эскадрильи тоже получали героев Советского Союза, и мы помним эти фамилии. Там Плоткин,
Гречишников,
совершенно верно, Ефремов, они, будучи командирами эскадрильи, и там вот есть капитан, фамилию ему придумали, да. Вихрев или как-то вот.
Что-то такое, да.
Да, сейчас уже вот, не запомню. Которого играет актер, которого вот я, честно говоря, в современном нашем российском кино не специалист, но мне кажется, я это лицо уже не первый раз вижу. По идее, вполне напрашивалось реальный, что он должен играть какого-то реального персонажа, вот, возможно, одного из тех, кто вот этим указом получил звание Героя Советского Союза, потому что у него воинское звание капитан, как у Гречишникова, как у Ефремова, как у Плоткина в 41-м году. Но нет, это какое-то совершенно непонятно зачем придуманное произвольное лицо.
Он болеет там чем-то.
Как и еще там один лейтенант, большой любитель женского пола.
Ну, это понятно для чего было, чтобы девочкам интересно было,
да, похождением любовь. Которого там часть фильма действительно посвящена. Далее, в развитии этого пункта про слабый кастинг, что четвертый пункт, что актеры не похожи на исторические прототипы. Вот те самые актеры, которые играют реальных исторических людей, они на свои прототипы не похожи.
Они на военных-то не сильно похожи, там в основном все.
Да, потому что и генерал-лейтенант Жаворонков, который был очень жестким, собранным, ну, таким суровым, в хорошем смысле слова, начальником, показан в этом фильме каким-то суетящимся, усталым прорабом. Вот у меня вот самая близкая аналогия. Он не ведет себя как генерал, он не ведет себя как начальник. Он не требует с подчиненных. Он там какими-то уговорами, ну, там иногда он там посмотрел на кого-то из-под лобья, сказал что-то отрывистое, но мягким голосом, да. Преображенский, то же самое. железный человек, который уже там прошел финскую войну, имел боевой опыт, имел награды, тоже он здесь показан каким-то, ну, невоенным человеком. То же самое могу сказать и про остальных, кто играет реальных персонажей. Вот. Такое впечатление, что никто из этих актеров над своими ролями не работал, не пытался узнать, кого именно они играют и как им этого персонажа сыграть.
Ну и, видимо, не прописаны сами персонажи были сценарием, автором сценария.
И, соответственно, из этого уже идет вопрос к режиссерской работе над фильмом. Что думал режиссер по этому поводу? Что его актеры не играют людей, похожих на военнослужащих. Пятый пункт. В фильме об армии. Как таковой нет армии.
Да, незаметно.
Что они там творят, на армию не похоже. И это видно практически буквально из каждой сцены. Самый символ этого фильма – это когда вот этот вот актер, играющий капитана Вихрова, который прибыл на, там сказали, в училище, да?
Да, в училище.
В училище, ну, фактически это, наверное, какая-то школа младших авиационных специалистов.
Да.
Прибыл себе отбирать нового воздушного стрелка. И вот он идет, беседует там с каким-то представителем этой школы. Навстречу там идут какие-то военнослужащие, а этот идет, значит, на ходу разговаривает с этим капитаном из авиационного училища, прикуривает сигарету. Они, кстати, все время там вообще курят по поводу и без повода, что иногда вызывает вообще большие вопросы.
Да, когда человек в кабине самолета.
Да, когда человек в кабину самолета только что потушенную спичку кидает, это уже как бы навевает, да, самолеты того времени, где там бензин вообще и масло из всех щелей текло. Это сильно. Вот. Ну и вот этот капитан, значит, морской авиации закуривает папиросу, навстречу идут какие-то военнослужащие, и он, значит, не выпуская папиросы из руки, отдает честь. Это вот так вот выглядит. Вот он папиросу держит двумя пальцами, и вот так вот отдает честь. Это вот мне, как человеку 32 года, прослужившему в вооруженных силах, было смотреть особенно интересно. Вот. Не перекладывает ее. Я уж не говорю про то, что военнослужащим, в принципе, уставом внутренней службы, когда меня учили, это была 140-я статья с общими обязанностями военнослужащего, где там было больше 20 пунктов. Один из них запрещает там курение на ходу, и в любом военном училище кадрового офицера очень будущего, пока он курсант, за 4-5 лет обучения очень хорошо этому отучают, как и держать, например, руки в карманах и многие другие вещи делать, которые, ну, вот, делают, так сказать, люди в армии не служившие просто на автомате. То есть даже по этим вещам можно зачастую отличить того, кто кадровый военный, и того, кто переодетый, никогда не служивший в армии и не проработавший на роли, над своей ролью актер. Что мы наблюдаем в этом.
Да, причем это мы вот очень широкими мазками, если, в общем-то, докапываться там до всего, там просто каждую минуту можно было разбирать и чего-нибудь, ну, вот, находить.
Особенно, да, особенно второй момент, который меня тоже не оставил равнодушным, и Михаил, насколько я знаю, тоже, потому что мы это живо обсуждали еще, сидя в кинотеатре, это то, как вообще прописан генерал Жаворонков. Ну, да. Поймите, это даже не командир там авиационной бригады, который уже был фактически на генеральской должности. Конечно. Это не командующий военно-воздушными силами флота. Это командующий всей авиацией военно-морского флота. Для летчиков полка это бог, спустившийся на землю.
Генерал-лейтенант целый.
Генерал-лейтенант целый, да. Это бог, спустившийся на землю. Но в фильме мы что видим? Что он сам лично бежит за самолетом. Он на эмке ездит встречать там непонятных всяких личностей. Да? Что он один сидит в штабе полка в то время, когда вот экипажи выполняют ответственную задачу с бомбардировкой Берлина, сидит с двоем радистом. Мы не видим ни адъютантов, ни порученцев, ни операторов штаба, ни каких-то там представителей штурманской службы, которые там ведут прокладку или учитывают данные, поступающие в штаб операторов, да, каких-либо.
Вот. Он просто в исподнем сидит и все.
Он просто, да, сидит, вот как Василий Иванович Чапаев в замечательном фильме, актер Бабочкин в замечательном фильме Чапаев 1934 года, вот рядом с печкой, на которой спит Петька, вот так же сидит и этот генерал Жаворонков рядом с этим радистом, и что-то там со стаканом чая в подстаканнике кумекает один. В то время, когда весь подчиненный личный состав,
ну, спит,
а этому генералу подчинены, ну, просто все, в радиусе, там, я не знаю, сколько километров от этого аэродрома, ну, вот там на этих Манзунских островах Бобр, так называемый, базировался, то есть, Балтийский, береговая оборона Балтийского района, Бобр, сокращенно, ей командовал генерал-лейтенант Елисеев в 1941 году. Так вот, Жаворонков, когда туда прибыл с мандатом от Кузнецова, фактически Елисеев в звании генерал-лейтенанта поступил ему по вопросам проведения вот этого правительственного спецзадания в полное подчинение. И там даже есть сохранившиеся в архиве радиограммы, где Трибуц был вынужден обращаться к Жаворонкову о том, что вы своими, да, командующий Балтийским флотом в звании вице-адмирала, он обращался к Жаворонкову напрямую, что вы своими указаниями временами парализуете деятельность Бобра. Потому что вы отдаете команды вот этой вот 12-й отдельной краснознаменной истребительной авиаэскадрильи, которая базировалась на этом же аэродроме Кагул, на самолетах И-16 и И-153 там главным образом были. Они, летая с этого же аэродрома, вели там и разведку, и боевые действия в интересах Бобра, и даже в качестве легких бомбардировщиков для атаки кораблей в Эрбенском проливе использовались. Но на них же было возложено и функции и ПВО аэродрома, то есть перехват немецких самолетов разведчиков, противодействие бомбардировщикам, если они попытаются по аэродрому Кагул нанести бомбовой удар. Ну и вот Жаворонков своими указаниями парализовал фактически деятельность этой 12-й эскадрильи, заставив их сосредоточиться на ПВО, вместо того, чтобы они вели разведку и бомбоудары в интересах Бобра, который там вел активные боевые действия в Рижском заливе против немцев. Этого ничего там нету. От генеральского поведения, от того, как это вообще принято в армии, вы увидите, я не знаю, вот действительно уставшего, суетящегося прораба, человек, на которого его же собственные подчиненные
посматривают там какие-то паблики, вот что-то такое вот расслабленный такой, так, ну, чаек попил.
Да, его же собственные подчиненные, которого глубоко не уважают, разошлись, а он даже не имеет сил, воли, убеждения, там, каких-то способностей для того, чтобы поставить их в строй и заставить себя уважать. Что, в общем, на самом деле все генералы и российской, и советской армии обладали в совершенстве. Сразу, они, может, военным искусством не все из них дружили, но вот эта вот часть у них была отработана на ядь.
Сразу же вспоминается бессмертный фильм ДМБ, когда говорит, ты хрен с ним, с Иванычем, у тебя свой генерал, он скучает. Тут даже этого нет. Даже никто не прибежал, так сказать, поддержать скучающего генерала.
Заподозрить, да, этого актера в том, что он играет генерала, крайне тяжело. Далее. Ну, шестой пункт, который мы раскроем главным образом во второй части развода, это слабая связь с реальными событиями, и непонятно, почему она такая слабая. Потому что можно было бы оставить вполне успешно то, что происходило на самом деле. В период подготовки к первому налету на Берлин была куча мероприятий подготовительных, которые тоже сопровождались достаточно драматическими событиями и даже трагическими событиями. И непонятно, зачем все это надо было переделать и сделать вот именно так, как это сделано в фильме. Придумать каких-то там невнятных персонажей. Вот в частности, тот, кто играет это вот гражданское облако в штанах.
Да, приехал кто-то гражданский туда... контролировать военных. Просто да. Гражданский человек.
Гражданский человек
приехал удостоверением таким.
Контролировать военных. И вот его первое общение с Жаворонковым происходит следующим образом. Вот этот вот гражданский лежит на траве на боку.
У шасси самолета. Ну, видимо,
у шасси самолета, только что прилетев, решил, видимо, вот соскучился по земле, решил, как Антей, да, помним легенду об Антее, припасть к земле, подкачаться сил, да. А напротив него стоит генерал-лейтенант и с ним разговаривает. А тот ему с земли там какую-то свою корочку предъявляет в раскрытом виде. И это все в порядке вещей. Ну, как говорится, no comments. Ну, уже тоже об этом говорилось.
Он замещал, короче, как Мадянова, да, который все время играет злых мордатых особистов. То есть он замещал комиссаров, Мадянова, особистов, всех, короче, плохих в этом фильме.
Да, ну вот Мадянову надо было этому исполнителю роли генерала Жаворонкова хотя бы Ну, пару мастер-классов дать, я думаю, уже произвело бы на того. Ну, или хотя бы он просто он посмотрел бы какой-нибудь там, я не знаю, «Цитадель», да, «Предстояние», вот, как там Мадянов орёт. Хотя бы чему-то научился бы.
Ну, да, тут, кстати, вот тут тоже вставлю ремарку. Нет, опять же, слава богу, никакой ГБНИ, как вы уже говорили. Политкомиссар там выполняет исключительно обязанности какого-то завхоза там вроде того. Ну, как-то он там...
Он вообще непонятно, вообще чего непонятно, выполняет, что потому что даже о том, что надо лететь и выполнять правительственное задание, говорит летчикам не комиссар, а вот этот вот самый непонятная мутная личность в штанах.
Гражданская личность какая-то.
Мутная личность в штанах, а комиссар полка в это время сидит и его слушает. При том, что это именно ведется агитация среди его подчиненных. Там кроме летчиков полка никого нету. Ну, как минимум, поставьте комиссара рядом. Сказал тот пару слов, ну, допустим, если он представитель правительства, потом комиссар у него берет эстафету.
Погладить по холке и сказать, все, вы едите, мы тут сами.
Эстафету, да, и уже непосредственно зная конкретно своих людей, комиссар что-то им там говорит, какое-то напутствие, я уж не говорю, там, упаси бог, проводят партсобрание накануне вылета, как это реально было, да? Но нет, комиссар и партсобрание – это не про современное российское кино.
Кроме сводок, там, конечно же, нет практически никаких там символики советской, абсолютно ее нет, там никаких патриотических
портретов
слов.
Портретов Сталина, ну, Ленина, Калинина.
Все это вообще ничего
это,
нет.
Это все отсутствует, этого не было.
Там безвоздушное пространство.
Безвоздушное в этом плане полностью пространство. Вот. Дальше седьмой пункт, о чем тоже уже говорили, это заимствованные сцены.
Да.
Эклектика. Ну, вот все то, что вы видели из фильмов по авиационной тематике за последние 50 лет, наиболее удачные сцены, начиная с «Бой идут в одни старики», да, чтобы там показать, что этот стрелок-радист, которого берут в, этой самой, в этом самом пресловутом училище, это вот такой вот некий кузнечик, который, когда уже все курсанты стоят в строю, у него нет дела более важного, чем поймать кота, который котенка. Там лезет через забор, котенка, да.
Вот. Котики.
Котики, да. Ну, для любителей котиков, в общем, фильм. Согласен. Вот. Начиная с этой сцены, кончая еще огромным количеством сцен, тот, кто внимательно смотрит военно-историческое кино, сам потом может в комментариях написать, перечислить все те фильмы, заимствования из которых он нашел в этом фильме «Крылья над Берлином». Восьмой пункт – музыка. Вся она случайная и специально написанная для фильма. Во многих сценах то, что происходит в кадре, не соответствует той тональности музыки, под которую это все происходит. Ну, на мой именно взгляд. То есть, какой-то драматический момент, а музыка идет такая, знаете, вот, как говорится, пастельных тонов. Какая-то ровная такая, с небольшими там перекатами. Там
есть эстонская музыка.
Вот. Но вы не услышите ни в звуковом ряде этого фильма ни одной сводки Совинформбюро. Вы не услышите ни одной исторической песни, которую пели там, допустим, красноармейцы, краснофлотцы в 41-м году. Вы не услышите ни одной исторической пластинки, которую бы через граммофон крутили. Или там советского какого-нибудь марша там, или песни, или хотя бы там «Вставай, страна огромная», несущегося из репродуктора. Весь звук исторический, тот, что был бы реально, на реальном аэродроме в реальных событиях, отсутствует, как принято сейчас говорить, от слова совсем.
И вот музыка, этого она, опять же, не настраивает, потому что это лет 41-го года. Это люди, которые за месяц боев там, ну, они потеряли массу своих боевых товарищей, просто своих друзей. И как бы вот нет никакого впечатления, что они действительно переживают из-за этого.
Ну, я уже говорил про то, что актеры над своими ролями не работали, они их не прочувствовали, не проработали. Да, и там есть, что вот в начале фильма вот в составе этого экипажа капитана Вихрова погибает стрелок-радист, и потом вот он берет из школы следующего, и тот, значит, зачем-то к капитану подбегает и начинает рассказывать о том, что хотя его экипаж или это место на его самолете считается проклятым, но вот он войны и лететь никуда не боится, на что его тот капитан, посмотрев на него, как, я не знаю, солдат на вож, говорит, а мне типа не пофиг вообще.
Да, все равно для тебя.
Да, дружище. Мне все равно для тебя, там тебя в следующем бою убьют, и почему ты вообще решил, что твои вот эти вот эмоции совершенно случайного человека, которого завтра убьют, и мне все равно.
Да, мне все равно.
Это, да.
Я же в другом самолете лечу.
Почему, да, почему меня это должно волновать? То есть, вот это вот Меня сцена вообще страшно передернула. Как и другая сцена, тоже достаточно антисоветская. Ну, в принципе, я собирался об этом сказать.
Она даже не антисоветская, она дурацкая, потому что это стрелок-радист в твоем экипаже. Ну, он прикрывает хвост от истребителей. Ну,
это член твоего экипажа, да.
Ты зависишь от него, жизнь твоя зависит.
Да, да, да.
А тебе плевать на него. Ты ему говоришь в глаза.
И другой момент из этой же оперы, который тоже, но я собирался сказать об этом во второй части разбора, но скажу, коль скоро уже повод есть в этой. Другая сцена, которая тоже в начале фильма меня внутренне передернула, когда я это услышал, не поверив своим ушам даже изначально. О том, что как о данности говорят о неком приказе командования вещи погибших.
А, да, да,
в первом миноторпедном полку, чтобы их разбирали все остальные.
Может забирать.
Ну, извините, товарищи, это мародерство. Это одна из 33 статей, ну вот, по крайней мере, в позднем советском законодательстве, когда я учился, о воинских преступлениях, которые существуют. Никакие вещи погибших товарищей не разбирались, если эти вещи заранее там друг другу кто-то как-то не завещал. Все они отправлялись родственникам. Родственники, как я говорил, большинство из них. Это был, во-первых, кадровый состав. То, что там срочники, но об этом поговорим во второй части фильма, вдруг появляются в составе экипажа, это все сценаристская выдумка. Ничего этого там не было. Это был весь кадровый состав с довоенной подготовкой. Все они так или иначе знали друг друга, дружили, дружили семьями. И поэтому все это передавалось с оказией. Мы помним прекрасный фильм «Баллада о солдате», даже, да, как там посылку с фронта, там мыло передавали через случайных людей в тыл. А тут вещи, которые, в общем, определенную ценность имели в то время. Народ наш, прямо скажем, не шиковал в 30-е и 40-е годы. Все это придумано от начала до конца и, в общем, не оставляет равнодушным. 9-й пункт. Фильм мне показался крайне бюджетным.
Да, даже компьютерная графика не впечатляет.
Да, графика не впечатляет. И вот количество людей в униформе, которые там есть. Вот генерал постоянно без свиты, который ходит, сам себе двери открывает. У него нету ни адъютантов, ни порученцев, некому кого-то там встретить. Очередного, да, прилетевшего. Он всегда всюду едет сам. Ну, не знаю. То ли это просто от незнания того, что происходит в армии, то ли это от желания сэкономить на бюджете, сэкономить на массовке, сэкономить на количестве униформированных персонажей. Мне тяжело комментировать, я не знаю там всей кухни, но все это смотрится крайне бюджетно и недостоверно с исторической точки зрения.
С другой стороны, вот если про бюджет, то там ездит там, автозаправщик, бензовоз точнее, или бензовоз, по-моему. Потом, по-моему, ездит стартер, автостартер. Ездит трактор ЧТЗ-65, который на перегонки ездил с бомбардировщиком. Макет ДБ-3, в принципе, довольно неплохо сделан. То есть, не сказать, вот, что ну, вот, в некоторых моментах такое впечатление, что как бы вот вроде ну, могли.
Немецкие самолеты, летающие в кадре.
Немецкие самолеты с маркировкой Ягд-Гешвадер-27 второй группы мне понравились, но они там не к месту над Балтикой, их там не было, к сожалению, или к счастью для нас.
Да, да, да. Ну, там Че-2 еще тоже летает.
Че-2, да. Ну, так вот, моментами вроде что-то какие-то проблески есть, но вот зачем поставить пехотный станковый пулемет ДС в турель самолета ДБ-3, это за гранью.
На место ШКАСа, которые, по-моему, которых огромное количество сохранилось, которые не являются каким-то раритетом.
Что это?
Мне тоже это поставило в тупик. Ну, не знаю. Наверное, это вот...
Более брутально выглядит этот пулемет. Ну, все относительно.
Все относительно, да. Вот. Ну и 10-й пункт, который, наверное, объясняет предыдущие 9, по большей части, что я так и не обнаружил вот в завершающих фильмах, титрах фильма. Ну, может, я просмотрел, ну, не было возможности там отмотать и посмотреть еще раз. Я не обнаружил никаких военных и исторических технических консультантов. А они этому фильму явно пригодились бы. Я уж не знаю, может быть, это сознательный выбор авторов этого фильма, потому что некоторые вещи, которые там показываются, ни один бы консультант, уважающий себя, не пропустил. Например, это полет ДБ-3 с тремя бомбами ФАБ-500, то есть полуторатонновой бомбовой нагрузкой, когда у него загорается сначала один, а затем два мотора.
На взлете.
На взлете, да. Вот этот самолет с двумя горящими и остановившимися фактически моторами летит несколько километров на высоте 15-20 метров над лесом, разворачивается, выпускает шасси и совершает посадку на ту взлетную полосу, с которой он только что взлетел. Может ли хоть один консультант, более-менее дружащий с головой и знающий вообще исторические прецеденты 41 года, ну и вообще вот из истории авиации Второй мировой войны, согласиться на такой показ?
Это, да ладно это, бог с ним. Мне вот это вот доставило. Товарищи офицеры в 41-м году, говорит генерал-лейтенант авиации.
Он еще круче говорит. Он несколько раз говорит товарищи краснофлотцы.
Вот это все. Почему офицеры? Какие офицеры?
Ну, командиры. Офицеры 43-го года.
Конечно.
Ну, начальствующий состав, командиры.
Ну и какие краснофлотцы? Да.
Товарищи командиры, он должен был обращаться.
Сплошные экипажи бомбардировщиков.
Таким образом, вот эти 10 пунктов, фактически, если посидеть еще немножко подумать, можно, наверное, было бы и найти и 11, и 12, и более того, аспектов. Они в фильме, конечно, не понравились и не оставили равнодушными. В том плане общей негативной оценки, которую лично я для себя после просмотра этого фильма вынес. Теперь, что касается реальных исторических событий и того, как они корреспондируются тем, что мы видим в канве фильма. Значит, действительно, 22 июля 1941 года была первая бомбардировка Москвы немецкой авиации.
Ночная.
Естественно, она была ночной. И вот первая же сцена фильма, где генерал-лейтенант Жаворонков едет днем по Москве среди только что разваленных бомбардировкой домов и бегают какие-то молодые люди, там, я не помню, с галстуками, пионеры без галстуков.
Без галстуков.
Без галстуков, да.
С красивыми прическами.
С красивыми прическами, да. Да. Вот. Соответственно, он спрашивает их, почему не в бомбоубежище, то есть налет, видимо, еще только лишь прошел или продолжается.
Бомбы только что упали, зажигательно.
Да, вот. То есть налет дневной, когда ни одного дневного налета в июле 41 года на Москву не было.
И в августе тоже не было.
Ну да, ну август уже нам Москву не показывают. Ограничились этой одной единственной сценой. Но тем не менее, действительно, идея налетов на Берлин возникла в голове у Жаворонкова и его непосредственного начальника наркома военно-морского флота Николая Герасимовича Кузнецова, который в фильме отсутствует вообще как персонаж.
Недостоин.
Да, как и Сталин, которому Кузнецов в ночь с 28 на 29 июля докладывал идею налетов на Берлин и получил при этом полное одобрение.
В общем, этих персонажей нету. Никаких налетов бы вообще не состоялось, в принципе.
Да. Этих действующих лиц нету. Возможно, денег не хватило еще переодеть нескольких товарищей. Кстати, я еще вот забыл добавить, что генералам вообще в то время полагались золотые ветки на козырек фуражки. Но у Жаворонкова их нет. Тоже, наверное, где-то чего-то у кого-то не хватило. То ли на наем консультантов, то ли консультанты были, но на ветки не хватило денег. Мне тяжело вообще.
Ну, там хватило расшитых просто хотя бы этих самых рукавов.
Соответственно, эта идея была доложена в ночь на 29 июля Сталину в кремлевском кабинете. Это подтверждается журналом посещений кремлевского кабинета Сталина Кузнецовым. И уже 30 июля директивой своей он поставил задачу Трибуцу и своему заместителю Исакову, который был в ставке Ворошилова, в ставке северо-западного направления, на проведение этих самых налетов. Я, так сказать, зачитаю целиком полностью текст этой директивы, потому что он корреспондируется с тем, что дальше происходит в фильме. По решению Государственного комитета обороны для выполнения специального задания выделить 15 экипажей 1-го авиационного полка, наиболее подготовленных к ночным полетам на самолетах ДБ-3 с моторами М-87 и ДБ-3Ф с моторами М-88, наибольшим моторным ресурсом, произвести тщательный осмотр и подготовку материальной части, закончив ее к 10.00 2 августа. К 5.00 2 августа иметь на аэродроме Кагул 30 бомб ФАБ-250, 100 ФАБ-100, 30 САБ-25, авиабензина Б-74 30 тонн, Б-78 30 тонн. 3 августа и 4 августа подготовить там же такое же количество тех же бомб и такое же количество и видов авиабензина. Выгрузку и подвоз боевого запаса аэродрома произвести в ночное время. Максимально скрытно. Задачу действовать по Пилау отменяю. Подробности и задачи нарочно. Вот. Я почему это цитировал? Потому что в фильме там только лишь, когда прилетел вот этот вот гражданский представитель, непонятно кто и от кого.
Непонятный представитель.
Он первый, а не военные. Поднял вопрос о, соответственно, надежности материальной части и ресурсе действия моторов.
Без него никто не знал.
Без него, конечно, никто об этом не знал. Там шла речь изначально только лишь, чтобы по здоровью годились все летчики, да, подобрать там 15 опытных экипажей. А про подготовку материальной части до тех пор, пока он не прилетел на аэродром Кагул и не открыл, так сказать, глаза всем этим опытным, прошедшим финскую войну летчикам, никто, конечно...
И техникам.
Да, и ничего и не подозревал о том, что такие проблемы могут возникнуть. Но, как мы видим, это было все не так. Действительно, была подготовлена материальная часть, и уже в ночь с 1 на 2 августа три первых самолета ДБ-3, они так, как нам показывают, днем, а именно в ночь на 2 августа, и не всем составом полка, а первым лишь звеном, и в это звено непосредственно входил сам командир полка Преображенский, три самолета ДБ-3 перелетели на аэродром Кагул. Там они заправились, под них подвесили бомбы, и они, значит, убедились в том, что на этот аэродром реально может приземлиться самолет ДБ-3, и они обратным рейсом полетели в Беззаботное с аэродрома Кагул. При этом они на материковой Эстонии должны были нанести бомбовой удар по железнодорожной станции. Они его нанесли, но после этого, видимо, из-за каких-то технических неполадок самолет Преображенского попытался вернуться на аэродром Кагул, поскольку район был не облетан и ориентировались они еще недостаточно в этом новом месте базирования. Самолет Преображенского попытался совершить посадку на ложном аэродроме и при этом серьезно пострадал. К счастью, там совсем он не погиб, но были сломаны стойки шасси, там он чуть ли не скапотировал. И вот та сцена, когда он наезжает, чуть ли не наезжает на трактор, вначале, как я понял, является отсылкой с этим, потому что там на этом ложном аэродроме тоже реально были трактора. Этот эпизод, хотя и не, так сказать, во всех красоте всех обстоятельств, он есть в мемуарах флагманского штурмана Хохлова, в его мемуарах под названием «Над тремя морями». Два остальных самолета улетели в Беззаботное.
Нет, а в фильме это обыграно, что единственный самолет днем прилетает, пытается сесть, и в конце стоит трактор на взлетной полосе, а его, так сказать, хозяин, водитель трактора, он кушает там, но он умудряется добежать до трактора ЧТЗ-65, кстати, трактор, судя по всему, натуральный, завести его и на перегонки с самолетом убегать. То есть он...
И вот, это, конечно, шедевр. И вот в ночь со 2 на 3 августа уже 14 самолетов, в добавление тому, который один был Преображенского уже на Эзеле, 14 самолетов 1-го миноторпедного полка совершают перелет из Беззаботного на аэродром Кагул, осуществляют там посадку. Вот, соответственно, приказание было выполнено, 15 самолетов, 15 экипажей для выполнения правительственного спецзадания там подготовлено. Дальше в фильме мы видим, что они сидят на этом аэродроме, ничего не делают, знакомятся с эстонскими там девушками. Куча там всяких бытовых и непонятно откуда взявшихся сцен. Войны никакой нету. Нет войны. И они ждут там какие-то мифические тральщики, которые должны из Кронштадта привезти бомбы и бензин. Фактически, вот эта история с тральщиками – это отсылка к гораздо более поздним событиям, которые были уже 24-25 августа 1941 года, то есть примерно на 20 дней позже, накануне оставления Таллина, когда действительно вместо того, чтобы готовиться к таллинскому переходу, тральщики Балтийского флота по указанию наркома Кузнецова была поставлена задача из Кронштадта идти на заходом в Таллин и далее на остров Сарема доставлять бомбы и бензин. В этот более ранний период бомбы и бензин доставлялись из Таллина на нефтеналивных баржах под конвоем там, тральщиков, катеров-охотников, иногда даже эскадренных миноносцев в бухту Триги. Там есть сцена, где, значит, Жаворонков стоит на берегу и смотрит в бинокль, как три тральщика подплывают. Причем эти тральщики могуче так дымят, знаете, как вот...
Цусимская колонна.
Да, вторая тихоокеанская эскадра под Цусимой, да. При этом, конечно, отсутствие консультантов не дало возможности тем, кто делал этот фильм, просто сообразить, что тральщики типа «Фугас», они были дизельными кораблями, ходили на соляре, и вот такого вот угольного дыма, который характерен там для броненосцев начала 20 века, конечно, не выдавали никоим образом. О чем можно убедиться из огромного количества фотографий там тральщиков «Фугас» на ходу. Да, и бухта Триги достаточно далеко от аэродрома Кагул. Естественно, Жаворонков туда не ходил, ему это и не нужно было. Он генерал, у него есть кому там лично съездить к какому-нибудь порученцу и там протолкнуть решение каких-то вопросов, чем лично носиться с биноклем и встречать там, провожать какие-то корабли. Но суть не в этом. Там еще раньше, до всего этого, вот в начале фильма есть сцена, причем она четко датирована, 28 июля 1941 года, когда целая эскадрилья, ну, судя по количеству самолетов в кадре, целая эскадрилья 1-го миноторпедного полка атакует немецкий конвой в Рижском заливе. Ничего подобного не было. Там четко показывается торпедная атака. По-моему, это вот некий такой отсыл к фильму «Мидуэй», да? Потому что там мы видим и подводный ход торпеды, и попадание там в немецкие пароходы.
Там пароходы огромные, там тысяч вот. По 15, наверное.
Да, океанские пароходы плавают в Рижском заливе, чего, конечно, не было.
Причём идут так плотной группой.
Да, и какие-то там серьезные корабли охранения у них идут с достаточно тяжелыми зенитными орудиями, но, к сожалению... Те ракурсы, с которых эти корабли показываются, не дают возможности четко определить, о какого класса кораблях идет речь. Но, судя по орудиям, там, ну, минимум миноносцы какие-то.
Там 105-миллиметровые зенитки, такое впечатление.
Возможно, 88-миллиметровые, но все равно, 105. Да, но все равно 105 и 88-миллиметровые зенитки на кораблях Кригсмарины были далеко не на каких-то там мелких. Там рыболовных траулерах, сторожевиках, там какие-то корабли спецпостройки достаточно серьезные по размеру. Вот по мнению тех, кто снимал этот фильм, они плавали в конце июля 1941 года по Рижскому заливу, и наша миноторпедная авиация, развернувшись там в одну шеренгу, целые эскадрильи осуществляла на них торпедную атаку. Что еще, конечно, не могло не позабавить, это то, как создатели фильма представляют себе низкое торпедометание, отделение торпеды от самолета, дальше она плашмя шмякается об воду. Значит, подпрыгивает и снова по воде, значит, ну вот как бомба, сброшенная при топмачтовом бомбометании, вот так вот летит. На самом деле, торпедный мост Т-18, который находился с 1938 года под модификацией торпедоносца ДБ-3, вот, там был специальный тросик, который не позволял торпеде отделиться от самолета и, значит, параллельно, как вот бомбы при топмачтовом бомбометании. Хвост фиксировался, тяжелая голова торпеды падала, и когда, значит, достигала определенного значения, эта величина, там примерно 35 или 40 градусов, я точно не помню характеристики этого торпедного моста, только лишь потом этот тросик отпускал торпеду, и она, соответственно, под определенным углом входила в воду и уже никуда не прыгала. Потому что для этой торпеды прыгать вот так вот по воде, это все равно, что полностью разрушить тот прибор АБРИ, гироскоп, гироскопическую систему трехплоскостную, которая обеспечивает движение торпеды при заданном направлении. Там просто бы все оторвало. Потому что надо, конечно, представлять, с какой скоростью, какова сила этого удара о водную поверхность. Торпеда сбрасывалась с высоты примерно 30-35 метров. Но в фильме это все так нормально показано. Также показаны вот немецкие моряки-камикадзе, которые видят, что на них заходят в атаку торпедоносцы, но при этом продолжают... Как это сказать, стоически, да, или там фаталисты, они не сворачиваются со своего курса, они четко идут в ту точку, где, значит, должна с ними пересечься торпеда, не пытаются от нее отвернуть, да, зачем? По факту, первая торпедная атака низкого торпедоносца на Балтике имела место 3 июня 1942 года. Подчеркиваю, 42-го года.
Ну, понятно, через год.
То есть, почти. Событиям июля 41-го это не имело никакого отношения. Корабли атаковывались ДБ-3-ми 1-го миноторпедного полка в кампанию 41-го года и неоднократно, но все эти атаки осуществлялись бомбами. Вот. Но при этом последняя атака, в общем-то, ну, если не считать потом остатков вот этой вот авиагруппы, которая бомбила Берлин и в начале сентября, она была подчинена вот этому генералу Елисееву, который был командиром «Бобра», И несколько раз они вылетали там для бомбардировок немецких кораблей. Но так вот именно массированная атака главным составом 1-го миноторпедного полка, последняя в кампанию 1941 года, имела место 18 июля 1941 года. После этого главные силы, ну вот то есть группа из 15 самолетов полка была переведена на Кагул для выполнения правительственного спецзадания, а главные силы полка оставались на аэродроме Беззаботное, на аэродроме Котлы, откуда они регулярно принимали участие в бомбардировках немецких танковых колонн по заявкам сухопутных войск, действуя в качестве обычных сухопутных бомбардировщиков. Вот поэтому эта вот сцена с гибелью стрелка-радиста, значит, в результате попадания там осколка зенитного снаряда в ходе вот этой вот торпедной атаки, она не соответствует реалиям от
да,
и до.
Там и истребителей немецких не было в тот период, собственно говоря.
Да, и нет, немецкие истребители, что самое интересное, были. С 10 июля они действовали в Рижском заливе и Ирбенском проливе. Это была эрзац-эскадрилья 54-й истребительной эскадры. В ней тогда еще служил молодой Вальтер Наводный. Он был сбит в воздушном бою с одним из истребителей вот этой вот 12-й отдельной эскадрильи, которая летала с аэродрома Кагула острова Сарема и несколько часов там выплывал на шлюпке, о чем потом написал в своих мемуарах. То есть, там, в принципе, мессершмитты были, но мессершмитты модификации Е, не F.
Да тут вообще непонятный там самолет. Там он и на Е похож, и на К. Фонарь как у К вообще. Там, то есть, там что-то такое. Символика четко второй группы 27-й эскадры.
Ну, группа 27-й эскадры, по-моему, в начале, то есть, в июне и начале июля, она еще какая-то группа 27-й эскадры была в составе первого воздушного флота.
Третья была. Их, конечно, 8-й корпус. А вторая, она все, они вышли, они только в июне воевали у нас.
Ну, да. Да.
И причем вот. В Белоруссии.
В принципе, при атаке в Ирбенском проливе могли встретить мессершмитты, и вот в начале сентября один из ДБ-3 вот этой вот остатков авиагруппы Преображенского, он был сбит мессершмиттом в районе мыса Кулкасракс. Это подтверждается двухсторонними данными, это как бы показано, но дальше вот все остальное, что с этим связано, оно лично меня оставляет в недоумении, потому что показывают, что вот погиб стрелок-радист, ну и точнее даже в фильме это воздушный стрелок, стрелок-радист остался, и потом вот эта вот вся сцена с поездом, поездкой в училище для того, чтобы взять там сменного какого-то товарища, при этом понятно, что речь идет о училище, где человек там учился какое-то время, но показывают, чтобы, наверное, вот зритель проникся каким-то вот трагизмом, показывают там необстрелянных 18-летних мальчишек. Непонятно, их что, в 16 лет, что ли, набирали в это училище, нет, что их 18 уже выпускают, говорят, у них завтра выпуск.
Но это все-таки ШМАС, да, это школа подготовки младшего авиационного состава, и это стрелок-радист должен быть, по идее, то есть сколько там, 3 месяца проучившийся.
Но по факту все равно это не имеет никакого отношения к тому, что реально имело место в 1941 году, по той простой причине, что в начале войны был расформирован учебно-резервный авиационный полк ВВС Балтийского флота, и был расформирован еще один полк, который был при курсах усовершенствования высшего начального состава ВВС в Ленинграде. И весь личный состав и материальную часть передали в боевые подразделения, в том числе и 1-й миноторпедный авиационный полк. Поэтому ситуация была следующая. Вот те данные архивные, которые есть, которые мы покажем при оформлении ролика, там, значит, на 20 июля 1941 года на 39 ДБ-3 всех модификаций в 1-м миноторпедном полку 65 стрелков-радистов. Не воздушных стрелков, а стрелков-радистов. Причем, если посмотреть данные о потерях 1-го миноторпедного полка в тот же период, то ты везде видишь, что там погибают действительно в экипаже 2 стрелка-радиста. Небольшое отступление сделаю, сам себя перебью. Что изначально было 3 члена экипажа в ДБ-3 морской авиации, но вот 30 июня известна была история с бомбардировками немецких войск в районе Двинска, Даугавпилса, когда, значит, 1-й миноторпедный полк потерял 13 самолетов и 10 экипажей. И там, если мы посмотрим полковые потери, везде по три экипажа. То есть, один стрелок-радист. Угу. Да, три человека. Естественно, один стрелок-радист не мог обслуживать две пулеметных установки. Поэтому уже в июле, если мы посмотрим там потери самолетов первого миноторпедного полка, мы увидим, что если вот погибал полный экипаж, он уже насчитывал 4 человека. То есть, посадили еще одного стрелка-радиста. Но все это, если опять же посмотреть данные по потерям, были сержанты. Mm-hmm. То есть, явно люди с довоенной подготовкой, а не какие-то 18-летние, только что призванные из народного хозяйства, там пацаны, которых, не знаю, в какой школе успели и сколько его там отучили, что вот он выглядит, как будто вчера на него надели ХБ. И фактически на 39 самолетов на 20 июля было 65 стрелков-радистов в первом миноторпедном полку, а потом, когда вот уже была возвращена остатки группы Преображенского под Ленинград, лишившись материальной части, там финал, последних 6 самолетов уничтожили при налете немецкой авиации, то картина была следующая, что в первом миноторпедном полку осталось 20 ДБ-3, и на этих 20 ДБ-3 было 98 стрелков-радистов в звании сержант. Угу. То есть, ни о каком притоке молодого, только что вчера мобилизованного личного состава речи не шло.
Ну, вот. Тут классического кузнечика пытались показать.
Да. Ну, ладно, хорошо. Но... Если это собирательный образ, да, чтобы показать общую картину там в ВВС, я ничего не имею против. Но поскольку в фильме нет идеи, это ни на какую идею этот пример не играет, он ничего из него не собирается. Мы, как персонажи этого товарища, этого кузнечика, но там есть еще одна сцена, когда он пытался запустить и угнать ДБ-3,
поиграть хотел. Да, в кабине
поиграл. Вот, я уж не буду комментировать, как он, значит, обязанности как часового свои выполнил, и что с ним должно было потом в 41-м году
случиться.
Произойти после такого случая, да. Ну, ладно, оставляем это дело за скобками. Главное то, что подобных персонажей там не было и быть не могло. Вот.
Вот единственное, что хочу сказать за вот эту первую сцену, она, вот я говорю, единственная могла, на мой взгляд, привлечь молодежь, потому что там, вот, несмотря на все вот эти ошибки и киноляпы, да, характерные, там все-таки, ну, это все как-то так драматично, красиво показано, это строить ДБ-3, там эти корабли, которые транспорт идут свиньей, стреляют пушки, вот красота, вот это да. Если хотели делать кино вот про то, что стреляют пушки и самолеты бросают торпеды, и корабли взрываются, надо было продолжать в том же духе, на мой взгляд.
Ну, да, это, наверное, бы имело бы какое-то под собой...
Ну, для детей было бы так
интересно. Да, законченный смысл, вот, но в том виде, в котором мы это видим, с какими-то там любовными похождениями, с какими-то там еще непонятными моментами, с попыткой вот изложения каких-то там технических вопросов, хотя, как они изложены, это отдельный вопрос. Когда там, что у нас, бензин и масло в одном баке, да?
Да.
Масло в бензобаке, да, там да. Буквально вот цитата из фильма. У него же, говорит, там масло в бензобаке течет.
Да.
Вот. Что, конечно, ну, не знаю, может быть, это действительно было на детей рассчитано. И уровень был соответствующий. Но, возвращаясь конкретно то, что произошло тогда...
Может быть, сценарист троллил режиссера?
Да, заметит он или не заметит. Ну что ж, тоже, в принципе, не исключена такая возможность. Не знаю. Но получилось, по-моему, что-то запредельное в результате. Таким образом, в ночь со 2 на 3 августа авиагруппа прибыла на место. Но было бы нелепо думать, что вот они, как это показывали в фильме, ждали этих три дымящих тральщика, которые привезут им бомбы и бензин, и до 8 августа ничего не делали. На самом деле все было не так, потому что уже надо было проверить техническую возможность вообще ночных полетов, ориентирования, взлета с этой конкретной взлетно-посадочной полосы в вечерних ночных условиях. Предыдущий вылет, вот тот тройки звена самолетов Преображенского, осуществлялся днем. Поэтому в ночь с 4 на 5 августа, конкретно вечером 4 августа, задачей бомбить Данциг, Данциг порт в Данцигской бухте, мы помним, вот, вылетело 3 ДБ-3, которые как раз опытными летчиками полка пилотировались Плоткиным, Гречишниковым и Леоновым. Плоткин и Гречишников – это командиры эскадрильи, Леонов был старшим лейтенантом. И вот Плоткин и Гречишников задачу выполнили, а Леонов по непонятной до сих пор причине После выполнения задания пошел не в Кагул, а пошел в Беззаботное. Видимо, он счел себя не готовым. Ночью садиться на незнакомом аэродроме, необлетанном. Он попытался сесть в Беззаботном, но при этом, к сожалению, разбился. И самолет Леонова погиб со всем экипажем. Это была первая потеря особой авиационной группы, которая еще не успела сделать ни одного налета на Берлин. Такая вот печальная история. Но, тем не менее, уже на следующую ночь, то есть с 5 на 6 августа, задачей бомбить Виндаву вылетело уже 6 экипажей 1-го миноторпедного полка. Вот, каждый из них имел ту же нагрузку. Но, собственно говоря, и в предыдущем налете самолеты тоже стартовали с той нагрузкой, которая была просчитана инженерами полковыми, которая допускала взлет и длительный полет для самолета ДБ-3. То есть летали они 6-100-килограммовыми бомбами. И такая же нагрузка планировалась для налетов на Берлин. Поэтому все то, что показано в фильме, вот эта вот история про то, что он должен летать там с 1,5-тонной бомб, с подвешенными тремя ФАП-500, все это именно к истории подготовки налетов на Берлин не имеет никакого отношения.
Это чуть позже, чуть такие похожие события произошли.
Это уже 19 августа был поставлен вопрос. И взлет вот с такой тяжелой тонновой нагрузкой попытались осуществить впервые в вылете в ночь с 20 на 21 августа. Это был далеко уже не первый вылет. И из 12 вылетавших тогда самолетов, все они вылетали в ночь для того, чтобы бомбить Берлин. Это был не испытательный какой-то вылет, как нам это показывают в фильме «Дневной». Из 12 самолетов 2 самолета потерпели катастрофу на старте. При этом один самолет погиб со всем экипажем. Это самолет Богачева из 53-го авиационного полка дальнобомбардировочной авиации сухопутной. Потому что к тому моменту уже, ну не с аэродрома Кагула, а с соседнего аэродрома Асте, там летала группа из 53-го и 200-го авиаполков ВВС Красной Армии бомбардировочных. Вот. И экипаж Гречишникова из морской авиации тоже потерпел катастрофу на взлете, но при этом экипаж успел спастись. Но тем не менее 10 остальных самолетов взлетело. У нескольких, трое-три, по-моему, из-за неисправности материальной части были вынуждены вернуться. Естественно, бомбы они перед этим сбросили. Но, что удивительно, 5 из 12 самолетов все-таки долетели до Берлина. И было два экипажа, которые не три, как показано в фильме, но фактически две ФАП-500 на Берлин сбросили. Это экипаж майора Фокина из морской авиации и экипаж майора Шелкунова из сухопутной авиации. То есть история с этими вылетами с повышенной нагрузкой, она на самом деле не такая простая, плоская, как ее здесь пытались показать в фильме. Кокенаки туда действительно прилетал, действительно на истребителе И-16. Ну, наверное, не так это все в бытовом плане выглядело, как мы видим там.
Ну, знаменитый летчик-испытатель, один из двух братьев.
Да, вот.
Владимир Кокенаки.
Действительно выступил перед этим с докладом, как летчик-испытатель, что самолет ДБ-3 допускает взлет с тонновой нагрузкой. Ну, при этом это было безотносительно конкретные полосы, а вот те самолеты, которые потерпели катастрофу при взлете, фактически не так, как в фильме, там уже после взлета там загорелись моторы от нагрузки, как это нам показали, и потом он долго-долго с горящими моторами летит. Нет, фактически просто им не хватило взлетной полосы, и не успев набрать высоту, они просто задевали за лес и падали в него. Так вот произошло крушение тех двух ДБ-3. В фильме все показано совершенно иначе.
Ну, в фильме обыграли как раз-таки кровавую гобню, которой нет, потому что там по фильму вот этот вот гражданский человек говорит, что же вы какие-то тут маленькие бомбочки вот эти собирались бросать, на которых вы там написали там смерть фашистам, там, это подарок Гитлеру и так далее. Там, да? Да. Вот смотрите, у меня тут есть альбомчик, тут написаны характеристики, и тут написано, что 1,5 тонны бомб несет ДБ-3. И все, давайте немедленно делать. И все таки да, сейчас начнем. Слушай, мы так испугались тебя, сейчас начнем этим заниматься.
Да. Ну, собственно, на языке крутится, да, что вообще вся эта история налетов на Берлин, она экранизирована, ну, с рассказа третьеклассника, ну, да, которому вот посмотрел фильм Пельша и попытался своими словами рассказать, что он из этого фильма запомнил, и вот это вот пошло на изготовления сценария.
Феерично, конечно, показано то, что вот люди занимаются боевой работой, а вот этот вот гражданский человек им ставит вот такие палки в колеса и даже козни строит. А прилетевший Кокенаки ведет себя как такой, ну, там, он показан не таким взрослым, действительно серьезным пилотом, испытателем, который тот же ДБ-3, ну, тогда еще ЦКБ-26 испытывал, первый полет поднимал, да, там. А показан каким-то сопляком, ну, натурально, там, 20-летним.
Ну, показан каким-то плейбоем, потому что яркое что запомнилось, как он вот в этих с генеральскими голубыми петлицами с двумя звездочками принимая, и звездой Героя Советского Союза на ХБ берет там у девушки из тонки там крынку и из нее пьет. И вторая сцена это где они с вот этим вот неопределенным гражданским
отправив
человеком
всех на смерть, бегут купаться в море.
Да, бегут купаться в море, и он значит показывает кубики на своем животе. Это вот, два мужика,
да.
Одни на пляже. Друг другу показывают свои кубики.
Ну, не доработали, да. В принципе, если бы могли дотянуть, так сказать, до сцены, что они друг за другом бегают, так сказать, ну, и признаются в любви, то, в принципе, фильм в Европе мог бы сыграть зато.
Ну, я уж не знаю. Я так далеко зайти не готов. Но вообще, вот, да, как бы сцена, где два мужика на пляже, уединившись, там плавают на перегонки, и потом они же плывут, там, типа, появляются звено Мессершмитта, трёхсамолётное,
кстати, звено. Там непонятно, что там за самолёты.
Вот. И они бросаются в воду и плывут к берегу, оно как бы навевает. Ну, вот, тем не менее.
Его играет, кстати... Гела Месхиев, по-моему, зовут актера. Он играл до этого Василия Сталина. И теперь он все время играет Василия Сталина во всех фильмах, я заметил. Но он причем выглядит, ну, он не выглядит как Кокенаки, но он вообще не похож. Ну, елки-палки, ну, как бы тоже прям обидно даже.
Ну да.
За Владимира Константиновича.
В общем, возвращаясь к реальной истории, в ночь на 6 августа 6 экипажей полетели на порт Виндава. Сбросили бомбы, без потерь вернулись, и все приземлились в Кагуле. И только лишь после этого, ну, одну ночь им дали 6 на 7, соответственно, отоспаться, подготовиться. И вот после этого был уже тот самый вылет, который мы видим в финальной части фильма. В ночь с 7 на 8 августа, когда полетело не 15 самолетов, 15 просто уже не было на тот момент на Кагуле, потому что был неисправный самолет Преображенского и был разбившийся самолет Леонова, да? Угу. Полетело фактически 10 самолетов, из которых ровно половина, 5, достигли Берлина, и каждый сбросил по 6 бомб ФАП-100. Все то, что показано в фильме о том, как они там летят через грозовые облака, обледеневают, теряют высоту практически до самой земли, чуть об землю не разбивают.
Там упал чуть, да,
там. Вот, потом опять успевают набрать высоту, потом видят перед собой ярко освещенный Берлин,
да, там вся
который
Германия
до этого,
ярко
да, который до этого никто никогда в ходе Второй мировой войны, понятное дело, не бомбил, но почему-то есть вокруг него два кольца ПВО, да?
Да.
Это все тоже, так сказать, привет еще той советской пропаганде, которая была 41 года о том, что наши летчики погасили огни Берлина. До этого там по 150 британских бомбардировщиков, пролетавших, не в состоянии были справиться с этой задачей. А здесь они вот все ищут какую-то электростанцию в Берлине, да, то есть огромный город, они ищут там какую-то электростанцию. Я вообще сомневаюсь, что в Берлине она одна была единственная. Но звучит именно так. Надо найти и разбомбить
как
электростанцию.
Какая-то особенная была электростанция.
Да, они ищут эту особенную электростанцию, потом сбрасывают на нее бомбы, бомб больше, чем по факту, да, по факту 8, там, значит, 6.
Не, наоборот, по факту 6, а там в фильме 8.
Ну, по
8.
Факту 6, да, там 8 видно, значит, они их сбрасывают с нескольких самолетов, там на земле что-то активно разрывается.
Там взрывы такие, будто действительно 500-килограммовые бомбы.
Я все напряженно ждал, покажут там какого-нибудь немца, который там в Берлине, значит, под этими бомбами мечется, потом пишет там, или немку, которая пишет потом своему мужу на Восточный фронт письмо, что нас тут, дескать, накрыло. Но обошлось без этого, и вопрос фактического ущерба от этой бомбардировки как бы остался вообще за кадром. Дальше показывают, ну еще и до налета, и после налета показывают атаки ночных истребителей, которых фактически при первом налете на Берлин не встретил никто. И вообще, сталкивались ли реально наши самолеты с противодействием ночных истребителей, большой вопрос. По-моему, после одного или двух вылетов докладывали о том, что видели в воздухе какие-то самолеты с фарами. включенными, как это вот написано буквально в донесении, но по факту ни один из вернувшихся экипажей об атаке на себя истребителей не докладывал. Есть самолеты, пропавшие без вести, но нету заявок немецкой ПВО, которые сейчас все доступны, на сбитие самолетов именно в те ночи, когда мы там теряли кого-то пропавшими без вести. Есть основания считать, что они, скорее всего, погибли вот в силу как раз технических неисправностей. В частности, вот самолет летчика Финягина во втором налете в ночь на 9 августа. Там береговой пост зафиксировал взрыв в море со всплеском там, высотой 50 метров. То есть просто самолет упал и взорвался, видимо, в момент падения. Про именно такие вот действия истребителей нет оснований считать, что какие-то были достигнуты ими успехи. Но
опять же, кино все показано. Моторный самолет, хотя это в любом случае должны быть уже тяжелые двухмоторные машины, должны бы их атаковать. И там, по-моему, в конце даже говорят, что
безусловно.
Вон сколько истребителей, целая толпа, я столько и не видел, но правда бой не показали, к сожалению.
Ну, это было, да, наверное,
жаль, уже толпа за пределами тяжелых истребителей, которые идут свиньей, мне бы интересно было посмотреть.
За пределами выделенного бюджета. Наверное, мне-то создалось такое впечатление. Вот. А так, вопрос ущерба был обойден. Хотя про ущерб я говорил в лекции соответствующей. Могу, в принципе, и сейчас повторить, что фактически было.
Давайте
и что
повторим,
записано в сводке УКВ Вермахта. Да. А буквально в сводке УКВ записано следующее. 00-0015 – тревога. В 00-20-02-06 – примерно 20 осколочных бомб. Калибра около 125 килограмм, одна агитационная бомба. Прямые попадания получили одно транспортное сооружение, одно фабричное сооружение, много жилых домов. Потери в людях: 2 погибших, 13 раненых. В том числе 4 людей еще засыпано, и поэтому стоит рассчитывать, что число погибших и раненых возрастет. Так как тревогу объявили после того, как стали падать бомбы, действительно, с объявлением воздушной тревоги были проблемы, все раненые и убитые находились в своих жилищах. Ну и далее конкретно перечисляются даже адреса по Берлину.
Куда попали, да?
Что, где, куда попало. Но фактически, если, значит, посмотреть, попадание в фабричное сооружение – это прямое попадание в строение небольшой законсервированной маргариновой фабрики. Здание уничтожено. Значит, жилой дом, воронка на проезжей части, попадание осколочной бомбы в сад, повреждена стена одноэтажного дома. Осколочная бомба в саду, повреждений построек нету, осколочная бомба в саду. Ну, помним,
частный,
да,
сектор прилетел.
Помним, да, вот фильм «17 мгновений весны», где там Штирлиц жил не в самом Берлине, да, а в пригороде Берлина в отдельном частном доме. Ну, вот, видимо, на подобные кварталы и пришлись эти бомбы. Вот, опять в саду, стропила пробита агитационной бомбой, многочисленные листовки с выступлением Сталина по радио от 3 июля, это вот агитационная бомба, которую они зафиксировали. Какой-то жилой дом, пробит бомбой до подвала, 3 раненых, 8 человек эвакуировано. И что касается транспортного сооружения, сейчас скажу, потому что перечислять все нет никакого смысла. Вот, район Линден, Штеттинский железнодорожный вокзал. Попадание 3 осколочных бомб, 1 в платформу F, 2 в платформу S, обе вне зала ожидания. Одно попадание в путевое устройство без значительных повреждений. Ну, в общем, скажем прямо, эффект чисто экономический был довольно-таки ограничен, но главной задачей, как мы понимаем, этого налета было не нанесение реального ущерба, а, конечно, нанести таким количеством бомб такого калибра какой-то серьезный ущерб такому огромному городу, как Берлин, конечно, не стоило рассчитывать. Эффект, как мы понимаем, был именно пропагандистский. И после уже завершения бомбардировки, я тоже, кстати, рассчитывал, что этот момент в фильме будет показан, но вот стрелок-радист на самолете Преображенского передал радиограмму «Мое место Берлин», угу. И потом оно воспроизводилось в наших советских газетах. Вот, но как-то вот в фильме это тоже ничего не прозвучало.
Ну, там прозвучало, что он передал радиограмму.
Ну, вот человек, генерал Блескителя
все-таки досидел до нее.
Генерал Блескителя до нее досидел, но я рассчитывал, что покажут именно непосредственно самолет Преображенского, как они передают. Ну, ладно, генерал принял и уже, так сказать, слава богу. И после этого показывают, как они, значит, возвращаются, осуществляют посадку самолета.
В красивом американском стиле.
Да, самолетов очень много. Фактически, вот эта вот десятка потерь не было в первом вылете, фактически все они сели в разное время, поскольку все эти группы рассыпались и в воздухе друг с другом никакого контакта не поддерживали, а там, по-моему, в кадре больше 10 самолетов одновременно присутствует, я не успел, честно говоря, пересчитать, но много очень, вот.
Ну, все вот бегут они... и радуются.
Вот все бегут
хороший
и радуются.
Американский конец, когда слава богу, что генерал хотя бы не побежал впереди всех с радостной, по аэродрому.
Он всех обхитрил, он на эмке подъехал. Да, потому что все там
военную хитрость проявил.
Да, я думал, что генерал, но меня бы уже после просмотра предыдущего видеоряда фильма это не удивило бы, что генерал бежит впереди толпы.
Я забыл, он стоял на старте, когда они вылетали, их-то как чейно махал флаг.
Да, 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 да. Ну, опять же, сэкономили на тех, кто вообще на аэродроме должен отрабатывать там в аэродромной команде, взлетать, махать флагом. Лично поставили, доверили это самому командующему авиации военно-морского флота.
Может, это все-таки была идея фильма, то, что это, ну, как обычно, герой-одиночка выступает против системы, сам один приезжает, организует все, выпускает всех.
Вообще непонятно, кто герой. То ли вот генерал Жаворонков. То ли вот этот вот капитан Вихров, которого регулярно...
Ярослав Эдуардович, все-таки я настаиваю, что герой-одиночка этого фильма – это генерал Жаворонков. Почему? Вы помните. Последний,
да.
Последний кадр
сейчас
фильма.
Мы к нему подойдем.
Сейчас мы подойдем к нему, друзья. Извините, спойлерим, но не можем просто...
Спойлерим свой собственный рассказ, да. Вот. И после того, как, соответственно, все самолеты сели, генерал себе наконец-то...
Да.
Впервые за фильм, потому что уже там, ну, ленивый только не посетил море, да?
Да, все сходили.
До которого, по рассказу самого генерала, всего 10 минут на машине.
Да.
Там этот вопрос в качестве животрепещущего. Там ни обстановка на фронтах, ни судьбы родственников, родных. Вот этот вопрос. Приехал человек из Москвы, сразу спрашивает, море у вас тут далеко?
Конечно.
Да нет, говорит, 10 минут на машине. Ну и вот, видимо, генерал-то еще тогда позавидовал этому человеку из Москвы и Кокенаке, которые уже, в общем, поплавали, порезвились.
Всячески.
А он, да, а он как бы мог только им завидовать. Ну и вот в конце фильма его мечта сбывается. Он раздевается до трусов и на фоне заката...
Это лучший кадр фильма.
Убегает в одних трусах в закат, ну, ныряет в воду. Это да, это вот, видимо...
Что,
должно
что
каким-то
хотел
образом передавать
передать нам этим кадрам?
Я думаю, что этот вопрос надо заслать в «Что, где, когда».
Да, генерал выполнил свой долг, и теперь
чтобы
может спокойно
окунуться. Чтобы они в течение минуты подумали и ответили, что именно пытались вот этим вот кадром генерал в трусах, убегающий в закат. Вообще, кстати, да, вот в соответствии с теорией небезызвестного Резуна Суворова, все военнослужащие, там есть несколько сцен с раздеванием, вот, они все в трусах и в майках. Потому что, наверное, Советский Союз готовился к вторжению в Западную Европу, и было неудобно за красноармейцев, которые будут в кальсонах, нательных рубахах традиционных. Вот. Поэтому все там почему-то в трусах и в майках. Но по факту, конечно, немножко по-другому это дело было.
С обмундированием.
С обмундированием, да. Но, тем не менее, нательные рубахи все равно регулярно фигурируют, потому что вот генерал Блескителя кучу раз.
Генерал
устал. Однажды летчик из разведывательной эскадрильи, расстегнувшись полностью кителя, все пуговицы на кителе, докладывает карту обстановки генералу.
Конечно. Так принято просто.
Генерал, да, вот смотрит на этого военнослужащего, слушает его доклад и ничего не вызывает у него возражений. Вот. Ну, извините, наверное, я уже где-то перегибаю с сарказмом на эти все вопросы, но я просто давно очень не ходил в кино. Примерно лет 17 я не посещал кинотеатра, по моим подсчетам. Вот. Конечно,
Но благодаря архивной революции, да, канал «Тактика»,
да, медиа. Военно-историческое кино, конечно, я регулярно смотрю. Хотя, может быть, и не так часто, как это следовало бы делать. Но, с другой стороны, стараюсь сберечь нервную систему. Потому что вот такого вот гротескного, на мой взгляд, изображения армии, которое я увидел в фильме «Крылья над Берлином», я, честно говоря, даже не ожидал. Потому что все вот те вот фильмы там «Предстояние» и прочее, там, ну, это понятно, что тема для отдельного разговора, но там все-таки люди в погонах, хотя отдаленно напоминают людей в погонах. Здесь как бы обошлось до этого, это очередное дно, я считаю, было пробито этим фильмом. Хотя, может быть, оно было пробито и раньше, но я просто об этом не знал.
Фильм Т-34, там вообще все вот пробили.
Но вот, как говорится, что увидел, что то увидел, то и этим и поделился. Поэтому, не знаю, уважаемые наши зрители, делайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, идти на это кино или не идти. На мой взгляд, если вы рассчитывали получить какой-то, там, я не знаю, патриотический заряд, если вы рассчитывали получить какие-то знания о том, что происходило в 1941 году, то ваши надежды, да, ничем хорошим не увенчаются. Реализованы они не будут. Вы, ну, убьете только определенное время на просмотр этого фильма, потратите определенные средства. Что именно это может принести хорошего вам, я сказать затрудняюсь. Лично я, со своей точки зрения, не нашел в этом фильме чего-либо такого, ради чего его вообще стоило бы снимать. И тратить деньги, вот не успел и заметить там фонд кино, деньги налогоплательщиков. Но я думаю, что, скорее всего, да, без этого не обошлось. Потому что у нас без денег налогоплательщиков патриотическое кино снимать не принято. Поэтому мне не очень понятно, зачем его надо было снимать, что им хотели выразить. И какой это все подарок вот к очередной годовщине Победы.
Ну, да.
А в остальном выбор за вами. Я не могу сказать, что там есть какие-то совершенно отвратительные, непростительные сцены, которые бывали вот во многих других фильмах, снятых ранее. Я этого не скажу, что там есть какая-то скрытая там антисоветская, антирусская пропаганда. Но фактически антисоветская и есть. Просто отрицание всего советского, которое по факту в этом фильме есть. Ничего от советского вы там не увидите.
Это во всех последних наших фильмах.
Это во всех последних фильмах, да. То есть, уже хотя бы скрыть вот эту вот связь, которая существовала с советским человеком того времени, с советским временем, как оно мотивировало и мобилизовывало народ на победу, ничего этого вы там не увидите,
военным,
советским руководством, ничего этого вы там не увидите. Создатели обошлись
героем-одиночкой
без упоминания этой табуированной темы. Да, есть герой-одиночки в трусах, лежащие на траве на боку, еще там всякие, которые говорят: мне плевать, что будет с тобой в следующем бою. Но, не знаю, меня как-то вот это вот не впечатлило.
Ну да, как обычно, последние фильмы, утраченные возможности. В принципе, ничего не мешало снять хороший фильм. Либо для детей, больше компьютерной графики, войнушки, поменьше вообще всяких разговоров там и прочего. Либо для, так сказать, более старшего поколения публики. Но тогда надо было что-то делать действительно с сценарием. Потому что сценарий, конечно, безобразный. Прямо скажем.
Просто никакой.
Ну, я говорю, опять же, могли для Европы снять кино неплохое, но там надо было чуть добавить, так сказать, вот этих сцен там на пляже хотя бы, клубнички, да. Ну, а так получился не туда и не сюда, и, как говорится, ни богу свечка, ни черту кочерга. Поэтому, друзья, ну, с утра можете, в принципе, сходить ради, так сказать, того, что удостовериться, правду мы говорим или неправду, там 200 рублей не пожалеете. А идти там вечером, платить какие-то серьезные деньги за это, ну, я бы не стал, если честно. Как-то так.
Да, целиком и полностью согласен.
Да, посмотрите лучше фильм «Торпедоносцы» еще раз.
Лишний раз, да.
Да, гораздо полезнее будет. Ну что, будем ждать следующих фильмов. У нас целый пакет, так сказать, в запасе. Это и фильм Германа Младшего «Воздух», по-моему, называется. Я, правда, не знаю, он выйдет, не выйдет. Ну, потому что в последнее время как-то тишина какая-то. Ну, и «Литвяк». «Литвяк» ждем, правда, тоже задерживается. Тем не менее, ждем выхода. Будем критиковать или хвалить. Как уж там будет. Ну, а мы, с своей стороны, хотим позвать наших зрителей на форум, военно-исторический форум канала «Тактик Медиа», который состоится 14 мая. Он пройдет в ДК ЗИЛ. Друзья, все ссылки будут в описании. Пожалуйста, не ленитесь, проходите. Очень хотим, чтобы вы нас поддержали и пришли, лично послушали наших спикеров уважаемых.
Да, приглашаю. Я надеюсь, будет интересно. Планируется выступление по целому ряду животрепещущих актуальных вопросов. Внесем свой, так сказать, посильный вклад в ответы на те наболевшие вопросы, которые зачастую высказываются в комментариях к лекциям на другие темы.
Ну и опять же, будет живое общение, в перерывах будет автограф-сессия, вы сможете подписать книги уважаемых спикеров, у Мирослава Эдуардовича в том числе, у Алексея Валерьевича и у других, так сказать, людей, которые выступают регулярно на канале «Тактик Медиа». Будут выступления реконструкторов, ну и еще много всякого интересного, не буду раскрывать. Будет сюрприз. Приходите.
Всего доброго.
До свидания, до новых встреч.